вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. Мене звати Олександр Лащенко. І зразу представляю нашого сьогоднішнього гостя, публіциста, літературного глядача, пана Юрія Володарського. Вітаю вас, пане Юрію. Дякую, що до нас завітали. Ну що ж, на цьому тижні, який минає, було чимало, як і завжди, майже останні півтора року цікавих подій, хоча пальма першості, напевно, належить Арсенові Авакову, Міхаїлі Саакашвілі. Але була ще така з двох подій, можна сказати, одна подія, точніше реакція на неї. Вона була не настільки резонансною, але не менш гострою, напевно, ніж обмін люб'язностями прямо під час засідання під головуванням президента Порошенка між Аваковим і Саакашвілі. Маю на увазі передусім виступ журналістки Анастасії Станко, яка висловила свою думку, як має ЗМІ висвітлювати війну на Донбасі. І водночас запрошення українським письменником Сергієм Жиданом поетеси з Луганська на дебати у Харкові. І це викликало як у користувачів соцмереж, і взагалі в мистецькому світі, не лише дуже гостру реакцію. От, пане Володарський, ви висловили зразу свою позицію на адресу критиків того, що зробили Анастасія Станко і Сергій Жадан. Я наведу вашу цитату. Це ваша була стаття під красномовною назвою «Як ненавидять тих, хто протистоїть ненависті». Дослівно, ваша цитата мовою оригіналу. Возможно, в своєму стремлінні предоставити слово противоположної стороні конфлікта Жадан прийняв не лучшее решение. Но звериный вой, который поднялся в сети в связи с этим событием, в тысячу раз хуже, чем попытка разговора с противником. Человека, у которого перед Украиной заслуг несравненно больше, чем у всех его сетевых хулителей вместе взятых, клеймят, на чем свет стоит, за всего лишь, вы только вдумайтесь, приглашение к диалогу. То ця мова ненависті, вона ще буде постійно тривати, адже агресія з боку сусідньої держави, вона ще, напевно, довго не припиниться.
Вопрос в том, насколько силен голос этой ненависти. Дело в том, что, скажем, в России тамошние идеологи, кремлевские, прокремлевские, изображают этот голос как главный голос в Украине. Правый сектор, как известно, такая страшная страшилка и для россиян, и для жителей ныне оккупированных территорий, в частности для крымчан. Их пугали правым сектором очень много, очень долго, они в него поверили. Правый сектор действительно существует, он действительно развивает какую-то деятельность на территории Украины. Но говорить, что эта деятельность определяет всю внутреннюю политику в стране, это полная ерунда. То есть, что, собственно, я делаю, для чего я выступил, для чего выступали мои коллеги? Для того, чтобы этот голос не становился ведущим, чтобы вверх не брали крайне радикальные взгляды, чтобы основой для возможного диалога с кем бы то ни было, была вменяемая нормальная позиция. Сергей Жадан хорошо сказал вот в этом ролике о том, что а если все вернется, если вернуться в Украину де факто Луганск и Донецк, если вернется Крым, что мы будем делать с тамошним населением? Они придерживаются в большинстве своем несколько других, отличных от наших взглядов. Нам придется разговаривать, мы будем вынуждены это делать. Почему бы не начинать сейчас?
И с пани Заславской, уважаете, варто, например, вести диалог.
Вот тут есть детали, вот тут есть нюансы. Штука в том, я уже писал об этом, вы процитировали, что, на мой взгляд, Сергей выбрал не лучшего оппонента для диалога. Я Заславскую знаю очень давно, наверное, приблизительно столько же, сколько Сергей. Она принимала участие в различных поэтических фестивалях, в том числе, если не ошибаюсь, в фестивале «Киевские лавры», который мы организуем с журналом «Шоу». Она мне не показалась ни умным, ни интересным человеком. А после того, как я прочитал ее тексты, как вы сказали, очень корректно воспевающие Моторолу, это тексты такие, что процитировать их по телевидению, к сожалению, вы не рискнете. Вот. После этого стало ясно, что Заславская, совершенно не тот человек, с которым можно вести диалог. Сергей, видимо, пошел по пути наименьшего сопротивления, мне так кажется.
Ну, возможно, я не знаю, вы зі мною не погодитесь, возможно, в так званых ЛНР и ДНР, если все-таки с интеллигенцией, если ее так можно назвать, варто Киеву вести диалог, других писателей там нету.
Есть.
Есть,
есть, безусловно, есть другие писатели, придерживающихся менее радикальных взглядов,
такие
чем Заславская. Да, они там остаются. 2 года назад я был на фестивале в Донецке, был такой мини-литературный фестиваль, и встречался там с разными людьми, и разговаривал с ними о ситуации в Киеве, которая тогда уже накалялась. И реакция их была, реакция вполне вменяемых, образованных, думающих людей, но при этом все равно привыкших ориентироваться на Россию, на русский язык. Может, не на Кремль и Путина, но вполне возможно, что Кремль и Путин казался им, казались им в тот момент меньшим злом.
Досі здається?
Да, потому что если... представлять себе Украину по выступлениям правого сектора, это действительно какой-то кошмар. У нас тут фашисты у власти. Но ведь это не так.
До речі, ось щодо цього правого сектора, хоча у нас це не тема програми, якщо ви звернули увагу от у цьому сюжеті моїх колег, харківських кореспондентів Радіо Свобода, коли показали президію, де сиділа пані Заславська, от буквально по ліве плече в неї сиділа людина в камуфляжі правий сектор. Вона не накидалася на Заславську, не вбивала її, не душила.
Тим не менше. Известно, что правый сектор там проявил себя опять-таки не с лучшей стороны. Заславскую они, конечно, не били, но вели себя довольно агрессивно.
Я просто не знаю всех подробностей, может, вы краще знаете.
Я видел эти ролики в сети, нет, там не было никакого насилия, но они создавали для Заславской ситуацию крайне некомфортную. Это помимо того, что она и так себя чувствовала очень некомфортно, она была там в полном одиночестве. Мне кажется, что лучше было бы пригласить более вменяемых людей и пригласить не одного человека, а 2-3. Тогда диалог был бы возможен. Опять-таки, речь идет о людях с нерадикальными позициями. Потому что вот если мы возьмем диалог правого сектора с Захаром Прилепиным и Еленой Заславской, то он абсолютно невозможен. Хотя, может быть, в некоторых ситуациях что радикалы лучше поймут друг друга, чем радикалы и люди умеренных взглядов.
Якщо російське прислів'я згадувати «Между любовью и ненавистью», знаємо, що дуже тонка грань. Ми ще, до речі, згадаємо Захара Прилепіна. Це теж людина, як і пані Заславська, яку ви знаєте особисто. Але не хочу все зводити всю програму до цього факту, який відбувся в Харкові, до виступу Насті Станко. Я просто хочу ще раз наголосити, що повторюю, ну, банальна річ, війна ж триває. От я от перефразую, навіть не перефразую, досівно процитую одного з ваших, пане Володарський, опонентів. Він прямо на вашій сторінці Фейсбук, ви, до речі, не видалили його пост. От я його цитую дослівно. Гуманізм до ворога і війна – речі несумісні.
Значит, вы на передовой, вы с автоматом в руках, на вас идет враг, вы будете с ним беседовать, общаться, рассуждать о геополитике. Нет, не будете, вы будете в него стрелять. Все просто. Вы в тылу, вы сидите в кресле за компьютером и рассуждаете о том, о сём. В частности, вы рассуждаете о людях, которые по-прежнему являются гражданами Украины и живут на территории де юре Украины, и мы вроде бы хотим, чтобы эти территории в Украину вернулись. Где тут враг? Как вы будете отделять врагов от неврагов? Одно дело боевики с оружием в руках, другое дело Лена Заславская, которая их воспевает, но тем не менее за оружие не бралась. Третье дело люди со взглядами приблизительно такими же, как у Заславской, но помалкивающими. Четвертое дело люди, которым вообще нет никакого дела до политики, и у них одно желание, чтобы вот все это поскорее закончилось. Очень много градаций, вот такая вот шкала сложная, непростая. Что делать? Всех под одну гребенку? Все черное только у нас и белое будет? Да никак, ну не получится так, не бывает так.
Має бути, на ваш погляд, презумпція того, що людина все-таки здатна до діалогу з того боку фронту, серед митців?
Ну, опять-таки, нужно различать нюансы. Нужно различать. Вот я, да, вы упоминали Захара Прилепина.
Сейчас это
единственный человек таких вот взглядов, который у меня в фейсбуковской моей ленте присутствует. Просто для того, чтобы понимать, что эти люди думают. Я читаю более или менее внимательно посты Захара Прилепина. Кстати, сейчас его в фейсбуке забанили за слово «хохол», которое выхватили из цитаты из Чехова на 30 дней. И вот при всей моей нелюбви к позиции Прилепина, по-моему, это полный бред.
Вы меня поправите, вы намного краще за меня знаете, потому что вы очень чудово володеете литературными знаниями. Антон Павлович Чехов, не поэт, а письменник. Він пишався тим, що був оце визначення хохлом, наскільки я пам'ятаю.
Ну, штука в тому, що з цим словом багато всяких складностей, так же, як і з іншими бранними названнями інших національностей. У нас, наприклад, багато українські писателі приспокійно употребляють слово «кацап». У нас деякі українські діятелі культури вважають, що потрібно возродити забытое слово «жид», которым пользовалась Западная Украина. Об этом можно долго говорить, но сейчас, наверное, речь о другом. Я к тому, что я слежу за выступлениями Прилепина, но не вступаю с ним в диалог, потому что считаю, вот как раз об этом был вопрос, считаю, что этот диалог, в общем-то, безнадежный. Сам Сергей Жадан, когда ему поступило предложение поучаствовать в дебатах с Захаром Прилепиным...
Ведь Захара...
Это было предложение, опять-таки, от какого-то немецкого фестиваля, точно не скажу какого, это было год назад где-то, и Жадан отказался, и, на мой взгляд, правильно сделал, потому что дискутировать с Прилепиным смысла нету. Вот Жадан посчитал, что есть смысл дискутировать с Заславской, я считаю, что нет, Заславской не стоило, стоило найти каких-то других людей.
А взагалі митці можуть зіграти свою позитивну роль в налагодженні оцих містків, адже вже тисячі загиблих, десятки тисяч поранених людей на війні.
Вони не то, щоб обязаны це робити.
Ні, звичайно, ніякого
боя. Но хорошо, когда они это делают. И когда они делают очень правильно.
Це буде ефективно?
Потому что мы сейчас слышим от Прилепина и ему подобных идеологов русского мира? Мы слышим тот самый язык, в общем-то, ненависти. У них нет других вариантов для нас, как, ну, в общем-то, практически уничтожение, то, чего они хотят.
А с украинского боку?
А вот тут интересно. Понимаете, в чем проблема Украины? В том, что она неоднородна. И что этот конфликт, который возник, он имеет черты гражданского и имеет черты гражданской войны. Безусловно. Значительная часть населения Донбасса выступила с оружием в руках, немалая часть, против наших войск. Это не агрессия сугубо российской армии.
А что бы могли сделать пана Юрію без Гіркіна, без Безлера, без Бородая?
Безусловно. Это, и я уже говорил об этом не раз, это не война России против Украины. Как мы привыкли считать, что такое война. Не объявленная война, не официальная война, не война с применением всех сил. Можем себе представить, что это могло бы быть. Нет, это не она. Но это и не сугубо гражданский конфликт. Это та самая гибридная война. Есть там российские войска? Есть там российские войска. Есть российское оружие? Да там все оружие сплошь российское. Есть там граждане Украины с этим оружием в руках? Конечно, есть. Все это есть. Вот давайте смотреть правде в глаза и искать как-то выходы из ситуации реальные. Вообще диалог все время происходит. Хотим мы этого или не хотим, он есть. У многих родственники в так называемых ДНР, ЛНР, в Донецке, в Луганске. Фейсбук границ пока что не знает.
Пане Юрію, це справді діалог з намаганням знайти якісь містки для порозуміння, чи просто обмін прокляттями, як там Настя Станко писала в себе в сторінці, я не буду цитувати, щоб ти... 300 разів.
Я думаю, что когда это щоб ты 300 разів, то это быстро прекращается. Ну, пришел какой-то человек ко мне на страницу, либо из вот этих людей из-за поребрика, либо из наших радикалов, я тут же ее закрываю для него. Мне с такими людьми нет смысла общаться.
Але а вот внутри, люди.
А вот есть другие люди, которые действительно разговаривают, с которыми можно вести диалог. И в конце концов, в семьях без этого никак не обойтись. Есть еще очень много примеров вот таких диалогов в семьях. Иногда тяжело. Иногда люди вводят табу на беседы о политике, но они все равно как-то общаются, они как-то видят, как они живут, как живет моя подруга и ее брат в Симферополе, как она живет здесь, как живет в Румынии моя старинная, опять-таки, подруга, которая родом из Симферополя, из которой у нас сейчас очень трудные отношения. Но, тем не менее, я считаю, что если бы она сюда приехала, и мы бы сели говорить долго, с фактами, с примерами, то это лучше, чем отрезать нас друг от друга.
Пане Юрію, у нас не так багато часу. Я зараз скажу таке, виставлю таке вам запитання, після якого, напевно, мене, можливо, в зрадники якісь запишуть і так далі. Але ми маємо всі точки зору висвітлювати, і це питання, на мій погляд, дуже важливе. Пам'ятаємо, квітень цього року – вбивство Олеся Бузини. Як не ставитися до його творчості, як не ставитися до його політичних поглядів. У Фейсбуці деякі не лише боти, а навіть митці, критики не висловлювали, не приховували своєї радості. Приклад. Одеса, травень минулого року, будинок профспілок. Я цитую, я прошу вибачення, якщо образу цієї цитати, вона не мені належить. «Как хорошо вата згоріла». До речі, російською мовою в основному писали. І може це іншого варіанту не було після того, як, до речі, ми згадували Безлер, Гіркін, російські громадяни, вбитий депутат Горлівський Рибак, і не лише він, з розперезаним животом. Може це неминуча річ?
Мені трудно судити обо всьому спектрі, опять-таки, цієї ненависті. Но то, що я бачу в Фейсбуці, розумієте, яка ситуація? У мене наших радикалов в ленте осталось гораздо больше, чем тамошних. И проявлений российской или пророссийской ненависти к Украине я вижу гораздо меньше. И поэтому, если судить по моей ленте, то может показаться, что ненависть наших национал-радикалов гораздо выше. На самом деле, я думаю, это не так. На самом деле, они где-то друг друга стоят. Если мы будем сравнивать ненависть, мы можем придем к какому-то знаку равенства. Но есть, я забываю уже русские слова, один непересічний факт.
Бачите, я чудово володіти українською мовою.
Я добре володію українською мовою, але мені краще, мені легше російською. Тому я російською розмовляю.
Це ваше право.
Так от, непересічний факт вот этот состоит в том, что это российская агрессия против Украины, это российское оружие на территории Украины, это действия российских властей по отношению к Украине. И поэтому вот в этом смысле геополитическом и нравственном знака равенства быть не может.
До речі, ви фактично достойно повторили слова Романа Балаяна, геніального українського режисера вірменського походження, сидів буквально на вашому місці теж під час суботнього інтерв'ю, людина, яка має багато знайомих в Росії, вона так майже і сказала. Так, із українського боку є різні неоднозначні прояви, але хто перший почав, треба на це зважати.
Безусловно.
От, до речі, щодо українсько-російської мови, ну це ж проблема, питання це стало гострим ще задовго до подій на Донбасі, задовго до цих гіркіних стрілкових, цих вторгнень, до анексії Криму. І вона, як видається, залишається досі гостро. От я процитую філолога, напевно, вам теж особисто знайомого, Ларису Масенко. На сайті Радіо Свобода вона от зауважила, дослівно цитую, російською мовою можна любити українську державу, проте зберегти і зміцнити її можна лише державною українською мовою. А щодо російськомовних патріотів України, варто навести одне застереження. Русскоязычный патриот Украины – двойная опасность. Сначала, как русскоязычного, тебя придут освобождать, а когда узнают, что ты патриот Украины, тебя просто пристрелят. Пристрелят, наводит цитату Лариса Масенко. Ну, вот, как вы скажете?
Ну, знаете, у меня еще одна проблема, наверное, есть. Я еврей по национальности. И когда мне говорят, что они же, эти хохлы, тебя убьют, потому что ты еврей, а может, и русские тебе, как ты можешь с ними? Ну, вот такой подход, по-моему, абсолютно неприемлем. Если что, это наши проблемы, русскоязычных людей. Наша проблема в том, что мы верим в демократию, верим в справедливость, верим в то, что можно победить в этой стране коррупцию, победить в этой стране ту систему, которая в ней складывалась десятилетиями. И если мы при этом выбрали совершенно сознательно и однозначно Украину, а не что-нибудь другое, и у нас после этого возникнут какие-то проблемы, ну, это наши проблемы, ничего страшного, мы их как-то перетерпим. А вот такой вот подход отрезания русскоязычных людей, превращение их в некую отдельную категорию, когда им отказывают в праве такого же отношения к Украине, как у украиноязычных людей, извините, это подлость. Потому что мы очень хорошо знаем, какой процент русскоязычных воюет на востоке Украины за Украину, и как вы будете их отделять от украиноязычных. Вот на этот вопрос обычно мои оппоненты не отвечают. У них нет ответа.
Склянка напівпорожня чи напівповна? Не та склянка, яку Арсен Борисович кидав, чи що, воду виплескував на Михаїла Ніколозовича, а взагалі щодо можливості знайдення оцього загальнонаціонального діалогу, який намагався в тому числі знайти Сергій Жадан.
Меня радует то, что единомышленников у меня, как мне показалось, все-таки больше, чем противников. И это позволяет надеяться на лучшее.
Я вам дуже дякую, що ви завітали до нашої студії.
І вам спасибо.
Спасибі вам. Нагадаю, що гостем студії був публіцист Юрій Володарський. Про ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.